Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и с Божьей помощью сегодня мы с вами продолжим изучение книги Даниила, будем изучать пятую главу. Напомню, что в четвертой главе мы читали послание, свидетельство Навунаида о пророческом сне, который он видел, о приговоре, который он получил в этом сне, и о совете Даниила с помощью цдаки и благотворительности отклонить, задержать исполнение этого приговора. Мы читали еврейские источники, которые говорили о том, что Навунаид попытался было заняться благотворительностью, не устоял в этом, получил обещанное наказание и по окончании его принял, что единственным властителем является Всевышний, нету власти больше него, о чем и написал свидетельство всем народам. На этом мы попрощались с Навунаидом, и в пятой главе нас встречает уже другой царь, его зовут Бельшацар. Бельшацар – это имя очень похоже на то имя, которое получил Даниэль, Бельшацар, но это разные имена. Из-за созвучности возникает некоторая путаница, надо помнить всегда, кто есть кто. Итак, Бельшацар, сын Навунаида, последний правитель Вавилона, поскольку в дальнейшем будет упоминаться третий год его правления, значит, правил он какое-то время, о его правлении в вавилонских источниках только куцое свидетельство на одной табличке о том, что он был поставлен царем, когда Навунаид отклонился от дел. Есть свидетельства Ксенофонта, греческого историка, и Геродота о том, что царь Вавилонский был убит во время захвата Вавилона персами. Если опираться и принимать во внимание это свидетельство, то события, о которых идет речь в нашей главе, произошли 10 октября 538 года до новой эры. В 606-607 году, предположительно, до новой эры, то есть около 70 лет до того, Навуходоносор совершил первый поход против Святой Земли, первый раз вторгся в Святую Землю. Затем в 599 году он привез отрока, в том числе Даниэля, в Вавилон, и сейчас прошло 60 лет с тех пор, как примерно, как с тех пор, как Даниэль появился в Вавилоне, 70 примерно лет с того момента, как Навуходоносор впервые напал на страну Израиля. В 25 главе Иеремии мы читаем о том, что Всевышний обещал наказание Навуходоносору или его царству через 70 лет. Это предыстория всех событий, о которых пойдет здесь речь. Итак, Бельшацар Малка Авад Лехем Рав, Бельшацар, царь, устроил большой пир. Слово «лехем», которое в современном иврите обозначает хлеб, а в современном арабском обозначает мясо, в некоторых случаях в Писании упоминается в значении «пир», общая трапеза. И это слово, скорее всего, в Писании на основании слова «мясо», общий зарезанный на всех скот. То есть, в данном случае, просто в значении «пир», большой царь устроил большой пир «ле раворевануи элев» – тысячи своих придворных. У него большое царство, и придворных, соответственно, у него тоже много. Влекавель альфа хамра шата. Лекавель альфа, это значит перед тысячью пил вино. Пил вино перед тысячью своих придворных. То ли раззадоривая тысячу своих придворных, то ли с каждым из тысячи своих придворных подошел и отхлебнул вина, то ли пил, скажем так, за тысячерых, если можно так выразиться. Но, видимо, из этого следует, что напился царь изрядно. во втором стихе читаем, большой царь Амар и сказал большой царь Бетаем Хамра, будучи в велении вина, по совету вина, Легита, Лемани Дагава Векаспа, принести сосуды золота и серебра, Динфек на выход на цара Вуи, Мины Халя Дебе Иерусалим, которые вынес на вход на цар предок его, отец его, из храма в Иерусалиме. Иерусалим здесь назван Иерусалим, это северное произношение названия столицы. Когда-то в иврите и в арамейском были два диалекта, отсюда, например, еврейское байт, арабское бет, еврейское зайт, арабское зет, и, соответственно, еврейское Иерушалаим, арабское христианское Иерушалем. Это способы произношения гласных. Итак, Навуходоносор, Большой царь повелел принести золотые сосуды и серебряные сосуды, которые его предок Навуходоносор вытащил из Иерусалимского храма, и повелел он их принести для того, чтобы, как написано, «Вияштун багон», чтобы пили из них Малька, царь, Веравы Ваноги и вельможи его, Шегалатея, это наложница его или любовница его, Велеханатея и слуги его. Если слово Шегалате или наложница, любовница, довольно грубый термин, даже не знаю, как его более-менее прилично перевести. Хенатеа – это люди, ответственные за подачу пищи, оформление, чистоту зала и так далее. То есть мелкая прислуга. Царь говорит, что вот в моем доме даже слуги, даже прислуга, даже любовницы мои будут пить из сосудов храма в Иерусалиме. Конечно, это попытка оскорбить Всевышнего. Почему царю пришло в голову под влиянием вина вспомнить какое-то событие 70-летней давности и своего рода сказать спасибо деду за победу? Почему у него возникла такая идея? Видимо, не давал ему покоя Бог Израилев, по некоторым версиям. Вот то, что в его семье такое общение с Богом Израиля произошло. У Вавилонии много жрецов, присутствует много жрецов на этом сборище, и хочется показать, засвидетельствовать свою благоверность вавилонским богам. С другой стороны, мы говорим о том, что, возможно, царь пировал, потому что прошло 70 лет, а Бог его не тронул. Он ошибся в почете, обсчитался на пару лет и решил, что 70 лет, после которых Бог его хотел наказать, миновали. А значит, то, что он разграбил дом Божий, принес сосуды Божии в Иерусалим, говорит о том, что это так себе слабенький божок, и это можно отпраздновать. Можно сказать, что 70 лет действительно приближались к концу, и чтобы явно было действие Всевышнего, Всевышний дал, надоумил, через вино надоумил Большецара к таким действиям. Так или иначе, вот это безумие, это духовное самоубийство Большецар совершил. В третьем стихе «Баддин». Хайтив мани де авади навку мин и хала де бейтанха. Тогда принесли золотые сосуды, здесь уже не упоминается серебро, динавку мин и хала де бейтанха, де бейрушалем, которые привезли из храма Бога, который в Иерусалиме, в аштив вагон и пили из него малька, вануи, царь и слуги его, вельможа его и любовница его, и слуги прислуга его. Пили они аштив хамра, пили они вино, вишавху ле алей, и прославляли они богов, дагава, векаспа, золота и серебра, нахша, парзеля, меди и железа, аа, ве авна, дерева и камня. То есть, фактически, свидетельствовали они о том, что храм разграблен, сосуды Божьи, вот, даже девки пьют из этих сосудов, и что может этот Бог по сравнению с теми явными, плотскими, материальными богами, которыми мы поклоняемся, слава им за все. Это вызов, который царь Бальтацар бросил Всевышнему. Итак, народ пьяный, довольный, сидит на торжественном пиру, видимо, час уже вечерний. Пятый стих. Башата, в тот же час, навка эцбан, ди ядей анеш, вышли пальцы руки человеческие, векатван лекабель неврашта, и стали писать напротив свечи альгира декатл, эйхала, демальха, на стене, на покрытии стены царского дома, у малька хаззапасьяда дикатва. И царь увидел запястье руки, которое пишет. Запястье руки, пасьяда, полоса руки. Когда мы читаем в книге Берешит, что Яков купил своему сыну Йосефу кутонет пасим, полосатую рубашку, вполне возможно, что слово «пас» означает то же самое. Рубашка, у которой рукава до запястья, и тот, кто ее носит, тот не сильно-то и работает. Итак, царь видит, что на стене перед лампадой, то есть оставляя тень, а тень может быть намного больше руки, знаете, все, наверное, в детстве видели театр теней или показывали детям, с такой вот тенью появляется рука, и рука пишет на стене непонятную надпись. Шестой стих. Один Мальха Зивьи Шнуи. И тогда изменился цвет лица у царя, или можно сказать, свет лица у царя. Варайнуи Евгалюна, и мысли его испугались. Выкатри Харца Мишталин, и развязались чресла его. Можно сказать, что опорожнился у него кишечник, в аркуфта дали да накшин, и колени у него стали стучать друг от друга. То есть обделался со страху царь Вальтецар и задрожал от страха. И это, помним, в присутствии тысячи своих вельмож, своих любовниц и своих слуг. Позор, можно сказать, невероятный. В седьмом стихе «Кара малька бехаэль» громко позвал царь, «Легале» позвать ему. Мы дальше видим всю знакомую нашу компанию. «Ашпайя, газрайя» все эти толкователи снов и волшебников, и заговорщиков. Если вы читаете или следите за еврейским текстом, обратите внимание, что некоторые слова повторяются по два, по три раза, потому что в разных рукописях, в разных случаях они написаны по-разному. Из-за того, что текст арамейский, с ним существуют вот такие сложности. Итак, царь позвал своих слуг соответствующей профессии. Она Малькова Амар. Возвал царь и сказал «Лехахамей Бавель, мудрецам вавилонским, коль анч диакры каптварана увешра, всякий человек, который прочитает эту надпись и истолкует ее, и хануни аргнануна, я ему дам красный халат, ильбаш веамунха, ди дагава, и цепочку золотую альцавара на шею, вэтальте Бемальхута Яшлиту. И третьей частью царства будет управлять. Обычно в русских сказках цари дают полцарства, здесь треть царства. Ну что ж, приз неплохой. И проблема в том, что, видимо, мудрецы, которые пришли, они не могут даже прочитать надпись, не то что истолковать. Почему не могли прочитать? По этому поводу разные есть мнения. Некоторые говорят, это мы видим, это мнение Шмуэля, Аморы из Талмуда, что строчки были написаны в четыре строки сверху вниз. Это то, что можно увидеть на рисунке Рембрандта, который называется «Первая Тацара». У него на стене написано, если читать, как обычно, «Мамтус нанкапи аран». И это, конечно, низги, непонятная надпись. Другие говорили о том, что каждое слово, Раби Ханан говорил, каждое слово было написано наоборот. То есть вместо «мене» было написано «анем» и так далее. Есть комментаторы, которые, толкователи Амораим, которые говорят, что все слова буквы были перепутаны. И есть мнение Амурея, которого зовут Рав, о том, что это было записано с помощью секретного алфавита, который называется Ацбаш. Это такой самый древний еврейский шрифт, шифр, в котором буква Алиф, первая буква алфавита, заменяется последней буквой алфавита, Тав. Вторая буква алфавита, соответственно, предпоследний шин. Поэтому он и называется Ацбаш. И так далее, 11. 11, 11, так можно записать алфавит. Говорят о каком-то шифре. Мы, когда дойдем до надписи, мы попробуем разобрать, почему они не могли написать и какие еще мнения есть на этот счет. Пока в 8 стихе «Аддин аллен коль хахмей малка», и тогда все мудрецы царские «Ло кахлин как твали микро, они могли прочитать надпись «Упишре лиода лималька». И тем более не могли сказать ее толкование царю. Страшно. Почему, собственно, царь боится? Может быть, это что-то хорошее написано. Может быть, ему кто-то добрую вещь написал. Здравствуй, вальтецар. Почему он не думает, что это против кого-то из присутствующих на перу написано? Или ему написали «твой заместитель вор»? Потому что царь, хотя он и пьяный, конечно, понимает, на кого он замахнулся и понимает всю глубину того, что происходит. «Эден мальха большой царь Шагия Тивайль». Тогда очень испугался царь, когда, казалось бы, куда уж больше. Визиву Шанина Люги Вравравануи Миштапшин. Изменился цвет лица его, и вельможи его тоже испугались. И в эту ситуацию появляется новый герой, или точнее, новая героиня Малькта, или царица. Малькта лекабель мели мальха вервануи. Царица, услышав, или напротив, как в ответ на речи царя и его вельмож, левайт мишти альт, пришла в дом пира, «Анат малькта веамерт», и сказала царица, говоря, «Малька ле альминхей, царь живи вечно, аль ва алюха, аль ва алюх районах, да не пугают тебя мысли твои, везивех аль иштану, и пусть тебе не меняться в лице». Царица приходит и успокаивает царя. Кто эта царица? Обычно первая мысль, которую приходит в голову, конечно, царица – это жена царя. Но в данном случае, да и вообще в истории, царица – это может быть мать царя. Это мы видим примеры в Танахе. И даже бабушка царя, и поэтому, возможно, именно она знает то, чего не знает сам царь. Возникает вопрос, почему она вот сейчас расскажет ему про Даниэля, а царь сам про Даниэля ничего не знает. Ну, давайте посмотрим, что скажет ему царица. Итти гвар бе мальхутах, есть муж в царстве твоем, дируах альхин кадишен ба, в котором дух быков святых, это такое традиционное представление о Данииле, у бьемей авух нагиру вейскальтану вейкохмак и хохмат альхин, и во времена отца твоего раскрывались в нем, светилось в нем свет, разум и мудрость, как мудрость богов. И царь Навуходоносор, Авух, предок твой, отец твой. Почему мы говорим Авух, да, отец? Отец – это очень широкое понятие. Например, мы Авраама тоже называем Авину, хотя он дальний наш предок. И цепочка Навуходоносор, Вальтацар очень сильно хотели привязаться к Навуходоносору. Мы говорили, из всех источников Вавилона мы знаем, что Вальтацар – это внук Навуходоносора, сын Навуходоносора. Многие еврейские комментаторы говорят то же самое. Итак, Навуходоносор, отец твой, рав Хартумина, шефин, каждаин, вегазрин, экима вухмалька. Его отец твой царь поставил главою всех вот этих вот магических профессий. И 12 стих. Кликабль дируах ятера умандовая скальтену, поскольку у него есть дух и знание и понимание в толковании снов в, и разгадывание загадок, вахвит ахидан, умашра катрин, и в развязывании узлов. Все это открыто в нем, штаках баб Даниэль, Дималька, все это присутствует в нем, в Даниэле, Дималька сам Шемме Бальшицар, которого царь называл Бальшицар. Кан, теперь же Даниэль Иткрей, Даниэль будет позван в Пешра Яхве и расскажет тебе толкование сна. Обратите внимание, что царица говорит о том, что раньше царь называл Даниэля Бальшицар, теперь он просто Даниэль. Мы, помните, в самом начале говорили, что Даниэль, может, был взят на обучение, когда ему было 13, после трехлетнего обучения ему 16. Сейчас прошло около 50 лет, 60 лет, простите, ему, значит, сейчас хорошо за 70. И вполне возможно, что он уже отошел от царских дел, уже не при дворе, вышел на пенсию, и, соответственно, он снова Даниэль. 13 стих. Баддин Даниэль у Аль-Кадам Мальха. И тогда привели Даниэля, был поднят Даниэль к царю. Анна Малькова Амарли Даниэль, сказал царь Даниэлю, Анту Даниэль, ты Даниэль, димин бней галюта диауд, из еврейского изгнания, диаити Малька Авимин Яуд, которого привел царь, отец мой царь из Иудеи, вешамат алех дируах альхинбах, Я слышал о тебе, что дух богов в тебе. Веннагиру васкальтейну хахмаятира, что кахтбах. И свет, и разум, и мудрость великие находятся в тебе. И дальше Вальчицар начинает жаловаться и говорит, «Кан, алю, кадми, вот приводили ко мне хахимия, ашафия, дикатва, дана и крун. Приводил я к себе мудрецов и волшебников, чтобы они прочитали эту надпись. Уфишвал я для диотани и сказать мне ее толкование. Лё кахлен пишер мельталяхвей. И не могли мне сказать смысл этих слов. Веана, а я, шамейт алайх дитухаль пошрин ле мифрешин. А я тебе слышал, что ты умеешь толковать сложное. Векатерин ле мишрей. И развязывать узлы. Кан, теперь же, ген тухаль катва ле микрей. Если ты сможешь прочитать эту надпись. Уфишра ле ходаату тани. И рассказать мне толкование. Опять обещает ему ту же награду. Аргуана тельваш. Будешь одет в красный халат, в монахия дидава и золотую цепочку, альцаварех, дам я тебе на шею, в тальтабы мальхута тишлат, и будешь править третью царство. Обещает Даниилу награду, как всем. В 17 стихе Даниил говорит, «Бадин ана Даниэль, бадин ана Даниэль веамар». И сказал Кадамалха перед царем, «Матнатах лах лахавин, оставь себе свои подарки, вы не взаветех лахарен хав, и почетные все должности дай другому». В брам катва акре, но я прочитаю тебе эту надпись, акре ли малха, прочитаю царю, у Фишра Аудена, и скажу ему ее толкование. Даниэль собирается прочитать эту надпись, но перед этим он, можно сказать, хочет сказать царю некоторое вступительное слово о причинах появления этой надписи. Ант Малха Аля Аля Малхиту Варавута. Ты царь, говорит ему Даниэль, «Альга Бог Мальхута Веравута Веякра Веадара Яхав, Бог дал царство, величие и достоинство Навуходоносору, предку твоему. Умин Равута Дьявле, и от величия, которое дали ему, перед величием, которое дали ему, «Коль амамия умия вылишняя, все народы, племена и народности, гавен зин, все народы трепетали и боялись, выдохлин, миткадмуй перед ним. Дихаве цава авекатель, кого хотел, того казнил. Дихаве цавель гаве маха, а кого хотел, того миловал. Дихаве цаве гаве марим, кого хотел, того подымал. Дихаве цаве гаве машпиль, кого хотел, того опускал». Это предыстория. Итак, Даниил говорит, отцу твоему Навуходоносору, предку твоему Навуходоносору Всевышний дал большую власть, и он пользовался этой властью так, что все народы трепетали перед ним, потому что делал он все, что хочет, кого казнил, кого миловал, кого хотел возвышал, кого хотел унижал. Векадей рам левавей вируха такфет ляхзара. А когда возгордился он в сердце своем, приподнял он сердце свое. Веруха такфет ляхзара. А дух его посмел сделать нечистое. Анхат мин курса мальхута, сброшен он был с престола славы, в якара гайду мимену, и благополучие его, великолепие его было взято от него. Убинлей аншейтарит и был удален от людей. У львавей и мхаюта шавей, и сердце его стало подобным сердцу зверей. Здесь мы понимаем, что не совсем превращался Навонаид в животное. Вим ардия мадура, и жил он с арди, ардай, это дикий осел, и свакитурин и темна, кормили его травой, как быков, умытайль шмая гашма и цтеба, и от росы дождевой он омывался. Ад диада дишалит альга, пока не признал, дишалит альга, эльга, что штарит Бог, бемальхут анаша, над царством людей, улиман диацва яким Аля. И кому пожелает, того ставит над ним. Над ним, в смысле, над царством людей. То есть жил себе Навунаид, была у него великая империя, кого хотел, миловал, кого хотел, возвышал, кого хотел, казнил, кого хотел, принижал. И от этого, от того, что он может так вершить людские судьбы, он возгордился, и Бог показал ему, кто действительно возвышает и унижает. Мы это читали в прошлой главе. Навухуднецар, Навунаид получил урок и сам засвидетельствовал о том, что он этот урок получил. Веант вере большицар, а ты потомок его большицар, лой шпальтель вавеха ки кабель диколь дана едат, а ты не смирил своего сердца, несмотря на то, что ты знал все это. Веальмара шмая и трамам, ты превознесся ты над владыкой небес. Вальмания дебайта гитив Кадмайх, и ты принес сосуды дома его перед собой. Вэрованайх, Шагальтайх, Вальханех, Хамрашатин, Багон, и ты, и твои любовницы, и твои вельможи, и твои слуги пили из них вино, Валяльхай, Каспада, Ава, Нахша, Парза, Аавы, Авна, и богам из золота, серебра, меди, и железа, и дерева, и камня, Дело хазин, велошамин, которые не видят и не слышат, люядин и не знают ничего, шабахта, ты их прославлял, в элеолага, де нишматех бияда, кол архатех лало адарта. А тому Богу, в руке которого твоя душа и все твои пути, ты не воздал хвалы. Это обвинение, это предыстория, почему появилась эта надпись и за что приговор. Как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности, но знание иногда усугубляет ответственность. Несмотря на то, что царю, предкам его были даны многочисленные уроки, о которых мы читали в предыдущих главах, несмотря на все это, Большицар возвысил свою душу, возвысил, возгордился в своем сердце и решил, дерзал возвеличиться над Богом небес. И 24 стих, Бадин Минкадмуи, тогда и было послано, Минкадмуни Шалайха, Пасадьяда, кисть руки, Выкатва Дана Рашин. И написала вот эту надпись. Выдана Катва Дирашим. А вот это то, что было написано здесь. Мне, мне, ткель, уфарсин. Всем, наверное, известно, кто немножко знаком с Библией, всем известна эта фраза. Мне, мне, ткель, уфарсин. Перед тем, как мы придем к толкованию этой надписи, которую приводит Даниэль, попробуем разобраться, что здесь, собственно, написано. Слово «мене» означает, имеет два значения. Первое значение – это общий счет. Так начинается общий счет. Когда пишется какая-то смета, можно сказать, в слове «итого» стоит слово «мне». «Мне» – это общий счет за что-то. Еще одно значение слова «мне» – это, как потом стало называться, «мина» – это 50 шекелей. Это довольно большая денежная единица, крупная купюра. Следующее значение, следующее слово – ткель. Слово ткель, корень тав, кав, куф, ламет, тав, куф, ламет, того же корня, что и еврейское слово шекель. Там мы говорили, что мана – это 50 шекелей, а вот ткель – это 1 шекель. То есть, 1/50 часть маны. И это же слово, слово шекель, происходит от слова «взвешивать», «весить». И последнее слово «фарсин» может означать «прусин», кусочки, резать что-то на кусочки, может означать разрезано, разрезание, и может означать мелочь, денежную мелочь. То есть, можно понять надпись как итог. 50 шекелей и шекель и мелочь. Попробуем понять, что же это, что это за понятие. В трактате Таанит, в Талмуде, описываются разные люди в зависимости от знаний и происхождения. Мудрец, сын мудреца, называется «мне бен мене». Человек мудрый, сын человека мудрого. То есть мудрец сравнивается с большой крупной монетой. Мудрец, сын простолюдина, называется «мне бен фрас». Мудрец, так сказать, золотой сын гроша. Но есть грош сын золотого, и есть разные вариации на эту тему. Так или иначе, мы видим, что в еврейской традиции эти термины используют для описания величия человека. И можно таким образом толковать. Вот был Навухуднецар, мне, навунаид, ткель, шекель, и фарсин, драбни, мелочь, это уже сам Вольтецар, и в его время царство будет парус, от того же корня, раздроблено и разделено. Почему никто не мог прочитать эту надпись? Мы говорили, что есть версия, что она была написана, сверху вниз, и тогда получалось «мамтус нанкафе аль-ран». Это действительно невозможно прочитать, что были те или иные запутанные надписи. Но сложно на самом деле поверить, что мудрецы не могли прочитать что-то, написанное сверху вниз, потому что в некоторых вавилонских рисунках такой тип надписи встречается. Скорее всего, в узкой бухгалтерской теме, опять-таки на табличках такое встречается, суммы и того прописывались сокращениями. Это была аббревиатура. То есть, было написано мем, мем, тав, фей, фей. Парсин во множественном числе обозначалось как фей, фей, мелочь. Мем, мем, тав, фей, фей. Или... возможно, опять-таки, во многих счетах текель обозначается как шекель, и поэтому мем, мем, шин, фей, фей. Прочитать тоже невозможно. То есть, речь идет о том, что вся эта надпись выглядит как предъявленный счет. Действительно, очень часто на каких-то табличках впечатывалось, вписывался счет, это, об этом уже говорят специалисты по той эпохе. Но это то буквальное значение слов. Даниэль будет истолковывать эти слова не буквально, он будет истолковывать духовное, можно так сказать, послание, которое передано Вольтецару. Дана пишет Мильта. А вот смысл записи. Мне, слово мне, мемнун алев, да, мы говорили, что это 50 шекелей. Даниэль трактует его как слово мана, мемнун гей. Мана исчислил Бог царство твое и совершил его, скажем, можно сказать, довел его до завершения. Закончил, подсчитал это завершение счета. Итак, подошли к разделу итого. Текель, взвешенный, означает текель, так бы мы знаем, ты был взвешен на весах. Текель, мы говорили, что это имеет значение взвешивать. Текельта, ты был взвешен, или царство твое было взвешено, бы знаем. Мы знаем на весах, мы знаем, это весы с чашами. Вы иштакахта хацир, и ты найден недостающим. То есть, есть в Торе повеление о том, что гири должны быть целыми, целостными правильного веса. Твоя гиря оказалась с недовеском. Что делают с гирями, которые недовеска распиливают на переплавку, выбрасывают? Ну, чаще всего переплавляют, потому что металл дорогой. Прас, пресат, манхутха, уяват, лимидай, упарас. Последнее слово. Прес. Даниэль не читает его от парсин, а просто говорит корень. Разрезано будет. Пресат от корня. Прес. Разрезано будет царство твое. Уявта, лимидай, упарас. Будет дано мидии и Персии. Парас, кстати, Персия, тоже от этого же корня. Баддин, Баддин, Амар Большой Царь, тогда сказал Большой Царь, Эльбишу Даниэль Аргуна, оденьте Даниэля в красное, Аргавана, и в маниха дидава, и золотую цепочку альцаваре, и золотую цепочку на шее его, в экризу алои, и объявите его шалит тальта мархута, царствующим на третье царство. Несмотря на то, что приговор царю вышел очень жестокий, царь пообещал и выполнил, и наградил Даниэля, хотя Даниэль и отказывался. Ба Белелюлия, катель большой царь Малха Кашди. В эту же ночь был убит царь большой царь. Ба Белелюлия. В эту же ночь. Мы начали с того, что если верить Ксенофонту, другим греческим историкам, это произошло 10 октября 538 года до новой эры. Вавилон был захвачен, Вавилонская империя разрушена, разделена. Вот такое содержание у пятой главы книги Даниэля. Святой Благословенный благословит всех изучающих его слово и ищущих его лица, всех тех, кто соблюдает его заповеди, тех, кто на пути к этому, вас, родных ваших, ближних ваших, дальних ваших, исцелит больных ваших, поможет нуждающимся среди вас, укрепит слабых среди вас, научит вас всякой мудрости и миру семейному, даст мир в сердца ваши, благословит всех тех, кто материально поддерживает мое служение, кто жертвует материально другим. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.